новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Бюджетные утечки и снижение России в мировом рейтинге экономических свобод. Митинг против работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в Иркутске. Нападение на таджикского оппозиционного деятеля в Москве. Обсуждение нарушений на выборах в Госдуме. Перспективы референдума о независимости в Шотландии. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Россия потеряла еще одну позицию в рейтинге экономических свобод, который ежегодно составляет фонд наследия совместно с The Wall Street Journal. Теперь по уровню экономической свободы страна занимает 144 место, уступая Микронезии, но обгоняет Центральноафриканскую Республику. Это обстоятельство, как и отчеты Счетной палаты, обнаружившей многомиллиардные утечки из бюджета, по мнению экспертов, не слишком отражаются на экономической стабильности России. Во всяком случае, до тех пор, пока цены на газ и нефть достаточно высоки, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
В основном несвободные. Такую оценку получили условия для предпринимательской деятельности в России по итогам 2011 года. Занимая 144 место, Россия находится ближе к концу рейтинга, который замыкают страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. А вот первое место на протяжении уже почти двух десятков лет занимает Гонконг. Подобная оценка экономической свободы, по мнению президента Российской финансовой корпорации Андрея Нечаева, вполне предсказуема.
Этот результат, он показывает то, что, скажем, российские предприниматели так давным-давно сами знают и чувствуют, простите за выражение, на собственной шкуре. То, что в России неблагоприятный предпринимательский климат, ну или, собственно, вот низкий уровень экономической свободы, это примерно то же самое. В общем, на словах это признают и наши власти, только они не торопятся какие-то конкретные решения, которые бы улучшили ситуацию, принимать, к сожалению. Ну, если говорить о каких-то практических последствиях, то они, конечно, скорее могут быть с точки зрения иностранных инвесторов. Россия и так не может похвастаться тем, что она инвестиционно привлекательная страна. Но когда появляются такие результаты, где мы находимся на уровне, если моя память не изменяет, Микронезии и еще какой-то аналогичной страны в этом рейтинге, то это, конечно, не просто унизительно, но это и сигнал иностранным инвесторам, что в России великие риски. Что делает Гонконг и другие страны-лидеры? Ну, прежде всего, они просто не мешают своему бизнесу, а также иностранным инвесторам. Это самое главное. Если вы спросите предпринимателя, что ему нужно от государства, первое, что он вам скажет, чтобы не мешали. А потом уже скажут, а вот хорошо бы еще бы там субсидии, налоговые льготы, другие какие-то послабления. Но главное, вот, чтобы не мешали.
Еще одна проблема российской экономики, по мнению экспертов, заключается в курсе, выбранном руководством страны. Укрепление вертикали власти, усиление вмешательства государства в экономику, повышение роли госкомпаний и фактически строительство аналога госкапитализма никак не способствуют конкуренции, созданию либерального экономического законодательства, гибкой налоговой политики, всему тому, что, по мнению экономистов, необходимо для развития предпринимательства. Говорит научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Ничего особенного нам напрямую не угрожает, но это показатель того, что мы находимся в очень плохой компании. И что деловой климат, который является ключевым параметром для развития страны в настоящее время, находится на очень низком уровне. А мы относимся наплевательски к тому, что о нас думают, то только каждый раз появляется мысль, что к нам относятся несправедливо. А вот подумать серьезно относительно того, чтобы нам хотя бы несколько лет добиться повышения, вот это было бы любопытно, потому что предстоящий период именно деловая активность, именно привлекательность страны для бизнеса своего иностранного и является нашим главным потенциальным козырем.
Считает научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. По мнению экономистов, развитие предпринимательства в России тормозит в том числе и коррупция, масштабы которой на этапе освоения бюджетных средств достигли небывалых размеров. Накануне в прессе появились выдержки из ежегодного отчета Счетной палаты, которая обнаружила пропажу 718,5 миллиардов рублей. Эта сумма сложилась из множества зафиксированных аудиторами Счетной палаты фактов. В их числе, например, нарушения при использовании средств военными на сумму, превышающую 2 миллиарда рублей. Проверка трат на развитие и содержание транспортного комплекса Москвы, например, выявила, что из бюджета незаконно выдавались субсидии на общую сумму свыше 7 миллиардов рублей. А еще 7,5 миллиардов рублей, согласно отчету, попадают в зону коррупционных рисков. Счетная палата не обошла вниманием и подготовку к Олимпиаде в Сочи. Аудиторы установили, что из 92 объектов олимпийского строительства введены в эксплуатацию только 68, а еще 20 до сих пор не имеют утвержденной документации по планировке территории. Это лишь небольшие фрагменты деятельности чиновников, благодаря которым из бюджета ушло 718,5 миллиардов рублей. Впрочем, по мнению члена Думского комитета по бюджету и налогам Оксаны Дмитриевой, эта сумма лишь видимая часть потерь. На самом деле российский бюджет теряет триллионы.
То, что на самом деле проверила Счетная палата, это только одна из частей реальных финансовых оттоков, которые есть у нас в бюджете. Потому что Счетная палата не имеет права на самом деле, ну нет у них полномочий, допустим, четко проверять госкорпорации. Потому что средства, когда они перечислены в госкорпорации, они уже не являются бюджетными средствами. А те средства, которые сейчас очень любят перечислять в виде вложений в уставные фонды акционерных обществ и имущественные взносы. После того, как эти деньги туда перечислены, они уже тоже не являются бюджетными средствами. Поэтому теперь уже на уровне закона все время придумывают различные формы расходования бюджетных средств таким образом, чтобы их куда-то перечислить, куда дальше уже нога Счетной палаты ступать не должна. Во всяком случае, до половины от доходов бюджета их дальнейшее расходование вызывает большие вопросы. Это где-то 3-4 триллиона рублей.
Но, как ни парадоксально, многомиллиардные потери бюджета, по мнению директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, не слишком сказываются на российской экономике.
Пока есть такие большие доходы, а в прошлом году, допустим, бюджет строился, исходя из того, что мировая цена на нефть будет $75 за баррель. Она была 109,5. Мы получили сумму даже большую дополнительных доходов, чем называет Счетная палата. Поэтому своруют, и ничего страшного пока не произойдет. Вот, к сожалению, даже вот так вот. Это не значит, что это хорошо и правильно, и пускай так и делают. Но чего-то такого страшного, следует признать, не произошло и не происходит, так как дополнительных шальных нефтяных денег привалило еще больше.
Игорь Николаев проблему потерь российского бюджета видит и в законодательстве, и в воровстве, и в неэффективности работы контролирующих органов. А нежелание правоохранительных органов разбираться в фактах, которые приводит Счетная палата, лишь усугубляет ситуацию. В прошлом году Счетная палата России направила в правоохранительные органы материалы по 176 фактам злоупотребления и нарушений. На их основании возбуждено 72 уголовных дела. 765 чиновников по итогам проверок привлечены к административной ответственности. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня в день печати вручены премии правительства в области печатных СМИ за 2011 год среди лауреатов Ирины Петровской и Михаил Бекетов. Депутаты Госдумы поддержали предложение обсудить 27 января итоги парламентских выборов и вызвать на правительственный час главу Центра избиркома Владимира Чурова. Таджикский оппозиционер, журналист Дадажон Атавулоев, раненый накануне при нападении в Москве, прооперирован, его жизнь вне опасности, сообщает Интерфакс. В Литве сегодня отмечают День защитников свободы. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы – Лех Валенца о распаде империи. Шпионские страсти. Дело Викиликс. Программа «Время и мир» 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». «За чистый Байкал, за Россию без Путина» — это один из лозунгов, с которым в центре Иркутска защитники озера Байкал провели акцию протеста. Таким образом, экологи отметили вторую годовщину со дня подписания премьер-министром Владимиром Путиным постановления, легализующего деятельность Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, предприятия, которое долгие годы загрязняет уникальное озеро своими стоками. С подробностями из Иркутска Екатерина Вертинская.
Организовали акцию протеста участники Байкальского движения. Их поддержали сотрудники Иркутской региональной общественной организации «Байкальская экологическая волна». Организаторы акции требуют, чтобы конкретный проект по перепрофилированию Байкальского ЦБК был представлен общественности и выступают за экологически безопасное и социально ответственное закрытие комбината. За последние годы они провели очень много различных акций протеста в защиту Байкала против работы БЦБК. Комбинат является основным источником загрязнения озера Байкал и сбрасывает около 96% сточных вод. Как говорят экологи, дальнейшая работа комбината ставит под удар ценность Байкала как участка всемирного природного наследия, а также тормозит развитие альтернатив в городе Байкальск и Слюдянском районе, в частности, развитие особой экономической зоны. Участники акции протеста говорят, что в последнее время в конце тоннеля забрезжил свет и появилась надежда, что в ближайшем будущем они добьются своей цели и комбинат закроют. Как ни странно, надежду подарили многотысячные митинги в Москве за честные выборы, на которых были высказывания против политики Владимира Путина, продолжает участница Байкальского движения Наталья Челпанова.
Ну, я считаю, покуда у нас будет Путин, у нас БЦБК будет работать. Да. Единственное, что я боюсь сейчас, что вот он перед выборами может что-то пообещать, даже какой-то шаг сделать, но не выполнить. Что это часто бывает.
Каким они видят социально ответственное закрытие Байкальского ЦБК, рассказал сотрудник Байкальской экологической волны Максим Воронцов.
Это социально безответственное закрытие БЦБК мы видели в 2008 году, когда люди пришли на смену, им сказали, что вы работаете последнюю смену, и все, и на следующий день завод остановился. Социально ответственное мы считаем, когда разработана государственная программа по созданию новых рабочих мест, по поддержке города Байкальска.
Перед тем, как прийти на пикет, экологи отнесли в правительство Иркутской области предложение по решению проблем Байкальского ЦБК. Подготовить такой документ их попросили в Министерстве экономического развития региона, рассказывает сопредседатель Байкальской экологической волны Марина Рихванова.
Во-первых, мы предлагаем, что необходимо провести социально-экологический аудит промплощадки Байкальского комбината и ситуации социальной с его работниками и в городе Байкальске с занятостью. То есть, чтобы была комплексная оценка текущей ситуации, чтобы дальше уже можно было выстраивать какие-то шаги. Во-вторых, необходим проект обязательно перепрофилирования или там его дальнейшей судьбы или ликвидации комбината. Тогда будут проекты уже конкретные, проработанные, когда уже будет принято решение собственника, что делать с оборудованием, зданиями и так далее, и четкое решение по закрытию.
Марина Рихванова говорит, что начиная с 2008 года их организация неоднократно передавала властимущим предложения по перепрофилированию комбината, по возможным вариантам снятия социальной напряженности в моногороде. Однако никто их не принял к сведению. Экологи надеются, что нынешний документ не затеряется в чиновничьих столах. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве минувшей ночью совершено покушение на жизнь одного из представителей таджикской оппозиции, издателя газеты «Чероги Рус» Дададжона Атавулоева. Атавулоев – давний последовательный противник президента Таджикистана Эмомали Рахмона, в связи с чем эксперты не верят в бытовую версию нападения, рассказывает Вадим Дубнов.
По данным следствия, вечером 12 января Дададжону Атавулоеву позвонил неизвестный и предложил встретиться в ресторане «Виаджо», неподалеку от места, где живет Атавулоев. По рассказам очевидцев, в ожидании встречи Дададжон несколько раз вставал за стола, чтобы поприветствовать знакомых, которые в это время находились в ресторане. Спустя некоторое время неизвестный подошел к Атавулоеву и дважды ударил его ножом в живот. В отделении хирургии Института скорой помощи имени Склифосовского Атавулоеву была сделана срочная операция, которая, судя по всему, прошла успешно. По крайней мере, уже 13 января врачи предполагают перевести Дададжона из реанимации в обычную палату. Тем временем Главным управлением МВД России по Москве сообщили, что в ходе патрулирования территории полиция остановила гражданина Таджикистана, у которого при осмотре на руках была обнаружена кровь. Однако говорить о его причастности к данному преступлению в настоящее время преждевременно, сообщили в полиции. Тем временем друзья Атавулоева, в том числе и из таджикского землячества, намерены установить у места лечения Атавулоева круглосуточную охрану. Дода Джон Атавулоев является одним из самых убежденных и последовательных противников президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Он создал и многие годы продолжает издавать оппозиционную таджикскую газету «Чараги Рус». После прихода к власти Рахмона в 1994 году Атавулоев был вынужден покинуть Таджикистан, продолжив активную политическую деятельность в России и в Германии, куда вынужден был уезжать в связи с угрозами, поступавшими в его адрес из окружения Рахмона. Знающие Дода Джона люди утверждают, что он располагал в России широкими знакомствами на высоком политическом уровне, благодаря чему мог вовремя достоверно узнавать о возможных угрозах. Возможно, полагают его знакомые, он был предупрежден и о нынешнем нападении. Версии случившихся, как обычно, две – бытовая и связанная с профессиональной или политической деятельностью. Друг Атавулоева, главный редактор интернет-издания «Фергана.ру» Даниил Кислов, в версию случайной ссоры в ресторане не верит.
Дода Джон Атавулоев дал обет, что как истинный мусульманин не будет употреблять алкоголь, как находится Рахмон на президентском посту. Но вот когда Рахмон уйдет, я уж обязательно напьюсь, говорил Дода Джон часто. Поэтому я, в отличие от многих, отвергаю абсолютно какую-то бытовую версию. Некоторые думают, что вот там напился человек, пошел, посидел в каком-то баре. То Дода Джон человек абсолютно мирный, интеллигентный. И он умел находить язык с разными людьми. У него часто проходили какие-то переговоры с, в общем, разными людьми, в том числе оппозиционными и даже деятелями режима Рахмона, потому что у него было очень много контактов. Я просто хочу подчеркнуть, что он ходил всегда один, у него никогда не было охраны, и никогда у него не было каких-то конфликтов на бытовой почве.
Чем объясняется такая жесткая позиция по отношению к Рахмону?
Дода Джон Атавулоев еще во времена позднего СССР был издателем таджикского язычной газеты «Чараги Рус», которая вынуждена была потом переселиться за рубеж после восшествия на престол Рахмона, после того, как он начал закручивать гайки, после того, как новый таджикский президент тогда стал подминать под себя всю информационную, политическую, так сказать, оболочку. И Дода Джон Атавулоев стал одним из тех диссидентов, которые были неугодны режиму и до сегодняшнего дня остаются одним из крайне непримиримых, так сказать, врагов, информационных врагов Рахмона. Человек, который всегда употреблял самые резкие термины, какие-то определения в отношении президента таджикского, называл его открыто наркобароном, алкоголиком.
Если считать это заказным нападением, речь идет о мести по, скажем так, совокупности всего того, что наговорил и сделал Дода Джон, или речь идет о чем-то конкретном?
Я думаю, что это нападение, оно лежит в русле долгой войны Рахмона против Дода Джона. Нам известно, что, по крайней мере, два раза на Дода Джона было возбуждено уголовное дело, и как минимум два раза таджикские власти просили Россию депортировать его. И как рассказывал сам Дода Джон, за последние 10 лет его несколько раз пытались убить или, по крайней мере, избить. А угрозы он получал регулярно. Ему грозили убийством за его деятельность, открытым текстом.
Говорил главный редактор интернет-издания «Фергана.ру» Даниил Кислов. Вадим Дубнов, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжаем программу «Время свободы» новостями из Соединенных Штатов. В рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Пентагон начал расследование информации об осквернении четырьмя морскими пехотинцами трех тел афганцев. Глава Министерства обороны США пообещал, что виновные в случае подтверждения подлинности этого эпизода будут преданы суду, рассказывает Алан Давыдов.
Министр обороны США Леон Панетта, позвонив в четверг президенту Афганистана Хамиду Карзаю, заверил его в том, что будет проведено полное расследование информации о глумлении военнослужащих над телами убитых талибов. Панетта подчеркнул, что американская реакция на инцидент должна послать миру сигнал о том, что в Соединенных Штатах такое поведение военнослужащих нетерпимо. Действия, запечатленные в 39-секундном видеоролике, осудила и госсекретарь Хиллари Клинтон. Командующий корпусом морской пехоты США заявил о начале полного как служебного, так и криминального расследования. Что может ждать американских участников видеоролика, если худшие опасения подтвердятся? Я спросил об этом эксперта военной юстиции и профессора Йельского университета Юджина Файделла. Они почти наверняка получат приговор военного трибунала по обвинению в дискредитации вооруженных сил либо в совершении военного преступления. Это тянет на срок вплоть до пожизненного заключения. Если кто-то из них уже успел уволиться из армии, его будет судить Федеральный гражданский суд. Нельзя забывать, что таких случаев было совсем немного, и я не думаю, что они указывают на явно выраженную тенденцию. И все же речь идет об очень серьезных вещах. Одним из основных понятий современных законов войны является недопустимость глумления над мертвым противником. Человечеству понадобилось много времени, чтобы усвоить этот постулат. Его несоблюдение отбрасывает нас в Средневековье. Этот эпизод вызвал понятную волну критики в адрес американской армии. Кое-кто на этом основании делает нелестные выводы в отношении американских солдат. Как вы относитесь к этому? Мое ощущение, основанное на личном опыте, таково, что у других стран, не входящих в число индустриальных лидеров, куда меньше оснований гордиться поведением собственных солдат. Но в отличие от Соединенных Штатов, там подобные инциденты заметно реже становятся предметом гласного разбирательства с наказанием виновных. Так или иначе, очевидно, что военные операции всегда чреваты проявлениями жестокости и могут возбуждать в человеке его худшие инстинкты. Поэтому для всех нас по-прежнему актуально наказание виновных, культивирование норм человечности и цивилизованности. Представители военного командования США заявили, что все четверо участников скандального видеоролика идентифицированы как военнослужащие 3-го батальона 2-го полка морской пехоты, вернувшегося из провинции Гельмент в казармы в Северной Каролине. В четверг следователям удалось разыскать и допросить двоих из них.
Рассказывал Алан Давыдов. Прибытие в Аравийское море 2-го американского авианосца вызвало резкую критику Тегерана и новые предположения о том, может ли нынешнее обострение ситуации обернуться серьезным конфликтом. Слово Евгению Аронову.
Когда американский авианосец Джон Стеннис покидал в конце декабря Персидский залив, иранское правительство направило ему вслед прощальное предупреждение не возвращаться больше в регион. На днях место Стеннеса в Аравийском море занял авианосец Карл Винсон, а вскоре в зону залива войдет еще одно авианосное соединение «Авраам Линкольн». Что может стоять за этим решением Соединенных Штатов? Иранцы знают, что США постоянно держат в зоне залива по крайней мере одно авианосное соединение, которое участвует в поддержке операции в Афганистане, говорит эксперт Вашингтонского института по изучению Ближнего Востока Саймон Хендерсон. Иранцы также знают, что происходит ротация этих соединений, и что на короткое время в регионе могут оказаться сразу две группировки, одна уходящая, другая заступающая ей на смену. Присутствие двух группировок свидетельствует лишь о том, что США продолжают следовать своей традиционной стратегии. Я бы не рассматривал этот факт как подготовку почвы для неких акций. Напротив, на мой взгляд, добавляет Хендерсон, администрация Обамы не прекращает попыток договориться с Ираном дипломатически. Соединенные Штаты вывели войска из Ирака, сокращают свое военное присутствие в Афганистане. В год президентских выборов демократы не хотят предпринимать никаких шагов, которые могли бы сильно не понравиться пацифистски настроенной части их электората. Договоренность с Ираном по Афганистану, Ираку, ядерным вопросам была бы очень выгодна США в сложившейся ситуации, подчеркивают эксперты. Но между желательностью соглашения и его достижением пролегает большая дистанция. По словам Саймона Хендерсона, в диалог Вашингтона и Тегерана постоянно вклиниваются события, затрудняющие выработку соглашения. Последними из них стали смертный приговор американскому гражданину, вынесенный иранским судом по делу о шпионаже, а также убийство видного иранского физика-атомщика. Беспокойство Запада также усиливает объявленный Ираном план начать обогащение урана на подземном заводе в районе Кума. Среди американских экспертов звучат опасения, что хотя большинство руководителей Ирана не хотят сейчас конфронтации с США, в системе стражей исламской революции есть элементы, готовые спровоцировать мелкие тактические стычки, чреватые риском перерастания в масштабный вооруженный конфликт.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня в День печати вручены премии правительства в области печатных СМИ за 2011 год. Среди лауреатов обозреватель «Новой газеты» Ирина Петровская и главный редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов. Депутаты Госдумы России поддержали предложение обсудить 27 января итоги парламентских выборов. На правительственный час приглашены председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров, министр внутренних дел Рашид Нургалиев, руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин и генеральный прокурор Юрий Чай. Таджикский оппозиционер, журналист Дададжон Атубулоев, раненый вчера в результате нападения в Москве, прооперирован, его жизнь вне опасности, сообщает Интерфакс со ссылкой на медиков. В Литве сегодня отмечают День защитников свободы, очередную годовщину январских событий 1991 года в Вильнюсе, когда при попытке советских войск взять штурмом Вильнюсскую телебашню погибли 14 человек, более 1000 пострадали. В Мьянме освобождены по амнистии 650 человек, в том числе несколько известных диссидентов и оппозиционных активистов. Президент Пакистана Асиф Али Зардари вернулся сегодня утром из Дубая на родину, вопреки слухам о своей возможной отставке. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад завершает турне по 4 странам Латинской Америки. Соединенные Штаты ввели санкции против 3 зарубежных энергетических компаний, торгующих с Ираном. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Игорь Померанцев сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Игорь. Рад приветствовать вас, как обычно, в пятницу, представляя вашу программу. Что ждет слушателей сегодня вечером?
Здравствуйте, здравствуйте, Валентин. Спасибо, что вы меня пригласили. Ну, я так стараюсь, чтобы мне было интересно, а значит, и каким-то хотя бы слушателям будет интересно. По-моему, очень любопытный монолог историка культуры из Америки Марины Белозерской. Она написала книгу исследования, причем это очень живая книга, о герцогстве Бургундия 15 века. Оказывается, не Италия, а Бургундия была законодателем вкусов, причем вкусов и в культуре, и в живописи, и в литературе, и в музыке в 15 веке. Вот Марина Белозерская рассказывает об этом. И еще у меня вот какая тема. Моя подруга старая, ну, не старая, какое бы точнее слово сказать, давняя. Моя давняя подруга из Киева, Инна Лисовая, она художник и писатель. Причем последние годы она как раз стала известна как писатель, она автор очень большого эпоса о жизни украинских евреев второй половины 20 века. Это несколько томов, это настоящий эпос. В Украине эту книгу знают, в России, к сожалению, мало знают. Но как раз вот в этой передаче «Поверх барьеров» я представляю ее. Мы представляем ее в другом качестве. Она художник. Она художник, утративший зрение. И само по себе это драматично. Причем я говорю сейчас об Ине Лисовой без сочувствия, вы знаете, без каких-то таких вот гуманистических экивоков. Это состоявшийся художник, это состоявшийся писатель. И вот она замечательно уже как писатель рассказывает вот этот процесс утраты зрения художником. Это сам по себе драматический рассказ. Вот она вспоминает, как уже в детстве ей учитель рисования сказал, что это ты как Эль Греко работаешь. Ты знаешь, что у Эль Греко был дефект зрения? И учитель как в воду глядел. Действительно, это был дефект зрения, который впоследствии развился. Ну вот она замечательно рассказывает. Это, кстати, она автор афоризма, который я очень люблю. Это она мне когда-то написала «Радио – любимое искусство слепых». Так вот, в этой передаче она рассказывает об обостренном чувстве звука, да, вот эта вот грязь в глазах, как она протирает это стекло грязное своим воображением. Это тщательная работа, как самый маленький успех – это колоссальное достижение личности и художника, как она тонко чувствует звуки, звуки улицы, у нее любимая в Киеве улица Десятинная, или как она слышит весну, вот мы не слышим, она говорит, и еще окна закупорены, заклеены, а она уже вот это бульканье весны слышит. Потом обостренный запах, например, она тонко чувствует, если протекает где-то газ, она однажды почувствовала, что на первом этаже газ протекает, спасла людей. В общем, передача драматичная, но не грустная. Грустно, потому что в основе жизни Инны Лисовой это творчество и энергия творчества.
Какие страшные вещи, Игорь. Но интересные. И я призываю всех слушателей сегодня вечером включить приемники в 23 часа по московскому времени. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. А мы возвращаемся к политике. Оппозиция в Государственной Думе настаивает на объективном расследовании фактов массовых нарушений и фальсификаций в ходе парламентских выборов 4 декабря и призывает уйти в отставку главу Центральной избирательной комиссии Владимира Чурова. «Единая Россия» заявляет о своей заинтересованности в честных выборах и ссылается на человеческий фактор. На охотном ряду побывал корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
С легкой руки члена фракции КПРФ Анатолия Локтя в стенах Нижней палаты вновь разгорелась дискуссия о нарушениях и фальсификациях в ходе парламентских выборов и о последовавших вслед за этим массовых акциях протеста.
В России принято праздновать Новый год не один раз. Мы в преддверии нового старого года. Тем не менее, все в стране знают, что новый отсчет, новый Новый год начался в России 5 декабря. Все проснулись в новой стране. Народу просто надоело эта фальшь, надоел этот обман, и он вышел на улицы в протесте.
Еще более резким было выступление лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова.
Пока не будут проведены расследования и наказаны виновные, это будет повторяться из раза в раз. Потому что не боятся. Именно поэтому придется с учетом специфики Уголовного кодекса увеличить сроки давности для преступлений по статьям за фальсификацию на выборах. И фракция «Справедливая Россия» готовит постановление с призывом господину Чурову, чтобы он ушел добровольно.
Лидер ЛДПР назвал прошедшие 4 декабря выборы нелегитимными.
Во всех странах мира выборы считаются легитимными, если их признают другие политические партии, участники выборного процесса. Если другие политические партии не признают, то вы можете 100 раз доказывать, что у вас все было хорошо.
На этом фоне речь нового лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрея Воробьева впечатления не произвела. Он говорил о том, что партия власти развернет борьбу с коррупцией и сделает все, чтобы облегчить жизнь малому и среднему бизнесу. Похоже, что версия человеческого фактора, то есть отдельных частных недостатков в организации в целом честных выборов, которые «Единая Россия» берется быстро устранить, это и есть такая новая линия партии власти. В итоге Государственная Дума единогласно приняла за основу текст постановления о приглашении на правительственный час 27 января главы Центризбиркома Владимира Чурова, генпрокурора Юрия Чайки, главы МВД Рашида Нургалиева и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Тема – прошедшие 4 декабря парламентские выборы. Однако, согласно думскому регламенту, время общения с чиновниками строго ограничено, а представители фракции имеют право на 5-минутное выступление. Думская оппозиция потребовала расширить формат правительственного часа 27 января. Руководство Госдумы воспротивилось этому, и дискуссия возобновилась с новой силой. Наиболее резким было выступление депутата от «Справедливой России» Геннадия Гудкова.
Вы что, не видите десятков тысяч, сотен тысяч людей, которые уже выходят для того, чтобы выразить свою точку зрения, не согласие с выборами, которые прошли? У нас будут митинги по 200, по 300 тысяч. Вы что хотите? Отделаться здесь 5-минутными выступлениями? Погладить Чурова по головке? Его давно нужно отправить в отставку. И не потому, что он самый главный виновный, мы знаем, кто главный виновный, а потому, что он главный крышеватель фальсификации. И за это он уже заслужит того, чтобы быть отправлен в отставку решительно и бесповоротно. И если он честный человек, давно уже должен принести заявление, покаяться перед нацией, уйти и заниматься подсчетом кабачков на своем огороде.
Геннадий Гудков заявил, что проект постановления о проведении парламентского расследования нарушений на выборах будет внесен на рассмотрение Госдумы фракциями «Справедливая Россия» и КПРФ совместно. Регламент же правительственного часа 27 января будет, по словам спикера Нижней палаты Сергея Нарышкина, еще уточнен Советом Думы. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Поговорим о международных событиях. Правительство Шотландии, возглавляемое лидером шотландской национальной партии Алексом Салмондом, заявило о намерении провести референдум о независимости Шотландии осенью 2014 года. Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон настаивает на проведении референдума в ближайшие полтора года, объясняя это экономическими причинами. О проблеме независимости Шотландии и конфронтации центрального правительства в Лондоне с шотландской национальной партией рассказывает Наталья Голицына.
В начале января этого года с резкой критикой сроков проведения референдума в Шотландии выступил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, предложивший провести его в ближайшие полтора года. По его мнению, неопределенность с будущим Шотландии и долгое ожидание результатов референдума крайне негативно сказывается на экономической ситуации в стране. Бизнес не может планировать свою деятельность, не зная, останется ли Великобритания единой или Шотландия обретет независимость. Алекс Салмонд обвинил Кэмерона в давлении на него и его партию и в пренебрежении волей шотландских избирателей. Однако аналитики отмечают, что за спором о дате проведения референдума скрывается серьезный конфликт интересов. Последний опрос общественного мнения показывает, что большинство шотландцев вовсе не стремится к независимости. 54% опрошенных предпочли бы, чтобы Шотландия оставалась в составе Соединенного Королевства. Поэтому, если референдум проводить сейчас или в ближайшее время, как предлагает Кэмерон, то он неизбежно провалится. Отсюда и трехлетняя подготовка, которую требуют шотландские националисты. Они надеются, что за 3 года им удастся доказать избирателям преимущество жизни в независимом государстве. Почему вообще в Шотландии возникло стремление к независимости? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает политический редактор газеты «Таймс» Ричард Бистон.
Многие шотландцы чувствуют потребность в независимости. Они ощущают себя людьми, отличными от остального населения Британии, людьми, наделенными другой идентичностью, народом с другим национальным наследием. Побывав в Шотландии, вы сразу же ощутите это различие. В Шотландии отличная от английской система образования, другая правовая система, совсем другая географическая среда и своеобычное историческое прошлое. Это небольшая, но очень самобытная страна, и шотландцы это осознают. Однако в случае обретения независимости у Шотландии могут возникнуть серьезные проблемы. Став еще одной маленькой страной Европы, ведь в Шотландии проживают чуть более 5 миллионов человек, и стремясь при этом сохранить нынешние бесплатные здравоохранение и высшее образование, а также другие преимущества, существующие в основном за счет английских налогоплательщиков, в Шотландии, когда она окажется за пределами Соединенного Королевства, неизбежно придется подумать, кто будет все это оплачивать. Мы видим, что произошло с Ирландией в результате кризиса в еврозоне, что случилось с Исландией во время банковского кризиса, и понимаем, что этим маленьким странам не удалось бы устоять без протекции со стороны какой-либо более мощной силы. Для Шотландии такой силой остается Великобритания. Именно это заставляет многих шотландцев задуматься о последствиях независимости. Многие в Шотландии хотели бы ее обрести, но одновременно они понимают, что цена, которую придется за нее заплатить, и последующий риск слишком велики.
Официально Англия и Шотландия объединились в 1707 году, и тогда же был образован общебританский парламент, который стал заседать в Вестминстерском дворце в Лондоне. И только почти через 3 столетия, в 1999 году, после предоставления Шотландии широкого самоуправления, был воссоздан шотландский парламент. Тогда же правительство Шотландии получило возможность проводить самостоятельную внутреннюю политику, делегировав Лондону оборонную стратегию и международные дела. В полемике с Алексом Салмондом британский премьер подчеркивает, что прежде всего необходимо прояснить юридический статус референдума, то есть кто несет ответственность за его проведение – британский или шотландский парламент. Ясность в этот вопрос внес министр по делам Шотландии Майкл Мур, заявивший в парламенте, что только центральное правительство обладает юридическим правом проведения референдума, когда дело касается единства страны, и что без его одобрения референдум Шотландии не будет иметь юридической силы и будет приравнен к опросу общественного мнения. Тем не менее, Дэвид Кэмерон заявил, что его правительство не будет препятствовать проведению референдума. Однако комментаторы со ссылкой на источник в правительстве отмечают, что дав согласие на проведение референдума, Лондон при этом выдвинул условие, чтобы в бюллетенях было предложено лишь 2 ответа – «за» или «против независимости», тогда как Алекс Салмонд и его партия настаивают еще и на внесении вопроса о предоставлении Шотландии большей автономии. Это на тот случай, если избиратели проголосуют против независимости. Можно ли ожидать, что уже через 3 года в Европе появится новое государство? Ричард Бистон.
I don't think so. Не думаю. Дэвид Кэмерон согласился на проведение референдума лишь потому, что понимает, что если его провести в ближайшее время, то, скорее всего, шотландцы отвергнут независимость, поскольку понимают, что она им не по карману. Трудно представить, как после этого Шотландия будет самостоятельно финансировать тот социальный комфорт, которым сейчас пользуется. Однако думаю, что в долгосрочной перспективе Шотландия все же станет независимой. Движение за независимость набирает силу, и если через 2-3 года оно не победит, то лет через 10-15 вполне может добиться своего. Так что независимость Шотландии в будущем – дело вполне вероятное.
Говорил политический редактор газеты «Таймс» Ричард Бистон. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве без четверти 6. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня в день печати вручены премии правительства России в области печатных СМИ. Среди лауреатов Ирина Петровская и Михаил Бекетов. Депутаты Госдумы России поддержали предложение обсудить 29 января итоги парламентских выборов и пригласить на правительственный час главу Центральной избирательной комиссии Владимира Чурова. Таджикский оппозиционер, журналист Дададжон Атавулоев, раненый вчера при нападении в Москве, прооперирован. Его жизнь вне опасности, сообщает Интерфакс.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. В Театре нации премьера спектакля «Цирк Амбуланте». Главную роль в спектакле играет Лия Хиджакова. И это роль Дон Кихота, которую Лия Хиджакова давно уже приняла на себя в жизни. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
2 года назад руководитель Театра нации Евгений Миронов пригласил петербургского режиссера Андрея Могучего для совместной работы. Решили, что это будет спектакль о Дон Кихоте, и главную роль в нем сыграет Лия Ахиджакова. С тех пор первоначальный замысел трансформировался. Постановка называется «Цирк Амбуланте» в переводе на русский «Бродячий цирк». Но героем ее осталась Лия Ахиджакова, она же Дон Кихот, она же Гиньоль, персонаж французского театра «Кукол», товарищ русского Петрушки. Как сказано в энциклопедиях, маленький демократ с хорошо подвешенным языком, простой смелый парень из народа, который во весь голос говорит о том, что ему не нравится. Вскоре после его создания Гиньоль превратился из простой куклы в символ политической сатиры.
Мир заколдован, духи зла вошли в дома и тела наши. Случилось так, потому что злой колдун захватил сушу нашу. Не держим мы больше клятв своих и обещаний. Забыли, что такое честь и достоинство, благородство, великодушие. Вы посмотрите на тех, кто должен нас учить, лечить и охранять, на самом деле обманывают, калечат и грабят. Вы посмотрите, как мы ходим по суше нашей, уставившись себе под ноги, или сидим в своих норах, уткнувшись в тарелку, не видя звезд в небе ночью и солнца над головой днем. Вы очнитесь, люди, очнитесь, вы поднимите голову. Вы же видите над собой небо. Вы свободные люди. Я даю вам свободу. Вы свободные люди.
Назвать «Цирк Амбуланте» пьесы язык не поворачивается. Судя по всему, текст переписывается постоянно и прямо по ходу репетиции. Он полон хитросплетенных символов, а также литературных, исторических, мифологических, политических, живописных и, собственно, театральных аллюзий. Поломав голову над многочисленными шарадами, на выходе из лабиринта мы получим новую антиутопию.
Неким островом правит оберкондуктор, он же Кощей. Смерть его, точнее бессмертие, вытяжки из бычьих яиц, которую конвейерным способом производят на засекреченном мясокомбинате. В обществе зреет протест. Покорные труженики вовлечены в него обстоятельствами, строго говоря, помимо собственной воли. Художники-акционисты подогревают революционную стихию хулиганскими выходками, которые сами именуют провокациями. Ученый, весь талант которого ушел на изобретение тех самых бычьих яиц, теперь клянет за это власть и готовится встать на путь индивидуального террора. Тот же метод предлагает и бывший директор металлургического комбината, в этой роли Альберт Филозов. 30 лет он, как Илья Муромец, просидел на печи, то есть пролежал на каталке в параличе, а теперь собирается расправиться с оберкондуктором в цирке, представление которого намерен посетить правитель. Его любящая супруга, как раз Лия Хиджакова, видит в нем Дон Кихота, а себя представляет Дульсинеей, которая вынуждена принять на себя миссию доблестного идальга, и она готова к сражению. Андрей Могучий Максим Исаев, соавтор текста, художник Петербургского инженерного театра, рисует по-настоящему жуткую картину мира. На сцене железные конусы, напоминающие огромные фабричные трубы, доменные и одновременно адовые печи. Воздух острова отравлен, поэтому все носят противогаз. Говорят, что в местном морге оживляют покойников, а потому по городу бродят бессловесные мертвецы. Со сцены в зал транслируется мрачная энергия и безнадежное послание. Если после поражения тирана что-то изменится, так только к худшему. Трон поверженного злодея в финале занимает властный, наглый и сластолюбивый тип, работавший на мясокомбинате надзирателем-душегубом. И я обращаюсь с вопросом к Андрею Могучему.
Этот мир, он совершенно бесконечно мрачен. И даже если я убью тирана, придет другой тиран, и никто не сказал, что этот тиран будет много симпатичнее того предыдущего.
Я так думаю. Моя тревога ровно в этом. Если говорить про нашу страну, даже, наверное, еще шире, я не верю в перспективы. Эйфория митингов, она прекрасна, и сердце мое радуется. Но голова моя постоянно его охлаждает, потому что я не понимаю, куда идет этот мир и чем это все закончится.
Полагаю, что с мнением Андрея Могучего согласится большинство зрителей спектакля «Цирк Амбуланте». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Этот информационный час завершает вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В последние 20 лет американское общество становится более консервативным, и эта тенденция усиливается. Об этом свидетельствуют результаты последнего традиционного ежегодного опроса Института Гэллопа, во время которого респонденты отвечают на вопрос о своих идеологических предпочтениях. В 2011 году 40% опрошенных отнесли себя к консерваторам и лишь 21% к либералам. 35% респондентов придерживаются, по их определению, умеренных взглядов. С 92 года, когда социологи Института Гэллопа начали задавать этот вопрос, до середины нулевых годов центристы были доминирующей группой. Их было незначительно больше, чем консерваторов. Но в последние несколько лет их ряды редели, и сейчас 35% населения относят себя к умеренным. Интересно, впрочем, что такая поляризация взглядов не сильно отражается на партийных предпочтениях американцев. Около половины избирателей поддерживает демократов, около половины – республиканцев. Полиция в Арканзасе арестовала 57-летнего Пола Брэдли, обвиняемого в крайне необычном преступлении. По заявлению полиции, Брэдли, сделав вид, что ему требуется помощь, постучал в дом, где живет пожилая чета, которую он встречал в местном кафетерии. Войдя в дом, он привязал хозяина к креслу и потребовал от 73-летней Бетти Дэвис снять со своего счета в банке некую сумму и передать ему. Брэдли подвез ее в автомобиле к банку, приладил к ноге то, что он назвал взрывным устройством, и предупредил, что если в течение нескольких минут она не вернется с деньгами, устройство взорвется. Женщина, войдя в банк, сообщила клеркам о бомбе и поспешила выйти из помещения, чтобы оказаться подальше от людей. «Я решила рискнуть и побежала», — рассказала она позже полицейским. Устройство оказалось муляжом. Полиция обнаружила в доме ее супруга, привязанного к креслу. А вскоре арестовала и преступника, которому инкриминируется воровство и грабеж с отягчающими обстоятельствами и похищение. Три с лишним тысячи жителей аляскинского города Ном надеются на то, что россияне помогут им пережить жестокую зиму. Из-за тяжелых ледовых условий осенью Ном оказался без достаточных запасов топлива, которое доставляется туда только морем. В последние дни к Ному в сопровождении ледокола береговой охраны пытается пробиться российское ледокольное судно, зафрахтованное американской компанией для доставки топлива. Остающиеся 150 километров пути оказались самыми трудными. Уверенность в том, что судам удастся пробиться к Ному, нет. Владимир Морозов связался по телефону с мэром Нома.
Город Ном находится в северо-западной части Аляски. Здесь живут 3500 человек. 10 месяцев в году их обогревает дизельное топливо, которое, как и бензин для машин, завозят сюда на американских баржах. В этот раз они не смогли пройти до ледостава из-за сильнейших штормов в Беринговом море. Тогда власти Аляски зафрахтовали российский танкер «Ренда». Нелегко приходится и ему. Несколько раз танкер чуть не затерли льды. Дорогу ему пробивает мощный американский ледокол «Хили». Вот что рассказал мне по телефону мэр города Деннис Майклс. Сейчас оба судна находятся на расстоянии около 110 километров от нас. Ждали их дней через 10, но не знаю, как скоро они смогут пробиться. Мы с нетерпением ждем их и два раза в день выходим с ними на связь. Деннис Майкл говорит, что это первая в истории попытка доставить сюда топливо морем в зимнее время. Особую тревогу вызывает то, что в районе нахождения судов толщина льда доходит до 1,5 метра, а температура до -50 градусов. Иногда пробитый ледоколом проход во льдах замерзает, прежде чем туда войдет танкер. Порой суда успевают продвинуться километров на 15 в день, но потом ветер и течение относят их на 5 километров обратно. В ясную погоду самолеты береговой охраны пытаются отыскать менее загроможденное льдом и безопасное направление движения. Российский танкер «Ренда» везет американцам 5000 тонн горючего. Без него к марту городу угрожает топливный голод. На Аляске подумывали о доставке горючего самолетами, но бензин и сейчас стоит здесь около $6 за галлон, а если возить его по воздуху, то цена возрастет до $10, более $2 за литр. По данным береговой охраны, во вторник и среду российская «Ренда» и американские «Хили» не смогли ни на 1 километр продвинуться ближе к Ному, потому что ледокол высвобождал танкер из торосов. В четверг представитель береговой охраны Вероника Колбат сообщила журналистам, что суда возобновили движение. В городе Ном надеется, что ледовая обстановка не изменится к худшему. Мэр Деннис Майклс сказала мне, что перед встречей с россиянами старается вспомнить немногие знакомые ей русские слова. Мэр заверила, что водка для встречи с командой российского танкера уже припасена. Кстати, сказала она, в свое время наш город внес свой вклад в развитие американо-российской дружбы. Во время Второй мировой войны на нашем аэродроме, так сказать, отдыхали самолеты, которые по программе «Ленд-лиз» доставлялись из США в СССР.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего информационного часа мы поговорим о вручении правительственных премий в день российской печати, о митинге в Иркутске против работы Байкальского целлюлозобумажного комбината, о вопросе российских выборов в европейских структурах, о начале юношеских олимпийских игр в Инсбруге. Вас ждет также обсуждение иранской проблемы в обзоре западных газет, а также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры». Разговоры и общественное мнение. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главная тема дня.
Зачем российский премьер-министр наградил оппозиционных журналистов?
Комментарии экспертов.
Обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев о предвыборном сайте Владимира Путина.
В блогах «Свободы».
Виктор Резунков. После Рождественская.
Сайт «Радио Свобода» – свободаньюз.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».